Просто становится, вот если мы меняем вот эту вот методологическую установку саму по себе, да, то тогда есть возможность соединить прошлое и настоящее. Иначе разрыв. Вот я вообще, так сказать, думаю о том, что, собственно, не начать ли мне с того, что вот мы существуем в ситуации разрыва классической современной культуры. Правильно? Вот ситуация абсолютно точно. И на музыкальной культуре это очень хорошо видно. Привести пример, вот этот вот концерт этой девочки, так сказать, что она вот сумела вот как бы соединить Баха, Брамса и Прокофьева, потому что это редкость для концертной деятельности, это очень редкий, так сказать, да?
Ну да, чаще собирают программы по хронологическому какому-то аспекту, может быть, композиторы близкие, находящиеся в одной эпохе.
Да, да. И это суживает горизонт вообще.
Ну это тоже хорошо, на самом деле. Например, у нас...
Это воспитание слуха.
Да, я скажу, что у нас среди композиторов на осени, где-то мы делали реформу, наверное, осени лет 10 назад, и я предложил, например, сделать вечер квартетов. Не просто соната или фортепиано, струнный квартет, вокальный цикл, и пьесы для органа, и для кларнета. Это один концерт, следующий тоже. Это винегрет, я бы сказал, да? Я предложил структурировать каким-то образом, да. И мы делаем квартетный вечер. Но квартетный вечер не обязательно только струнный квартет. Это разные типы квартетов. Где-то с вибрафоном, где-то с контрабасом, где-то... Но квартеты.
Да. Когда ты это предлагал?
Лет 10 минут, может, больше.
Лет 10, да. Ну, вот у нас, конечно, все поспешают медленно, потому что только сейчас, только в прошлом году, накануне Нового года, музей Голованова, вот здесь вот на Брюсовом переулке, устроил новогодний фактически концерт, который назывался «От двух до пяти». На самом деле он у них не вышел, они пошли немножко, то есть, ну, как бы они так задумали, но это не вышло. А что означает да, от двух до пяти? Ни в коем случае не, так сказать, не применить
инструменты.
То есть дуэт, трио, квартет и квинтет. Да? У них этого не получилось. У них получился только дуэт.
Трио, может быть.
Да, наверное, трио, сейчас не помню, и квинтет, или квартет, в общем. Ну, в общем, да, но это музейное пространство, в общем, понятно, что они, так сказать, от двух до пяти, так сказать, слишком сильные. Играли они очень редкую музыку, на самом деле. Я впервые слышала, просто послушала впервые Виолетту Гамбу. И вот мы с Женей тут, так сказать, даже...
Ну, Кожухарь у нас специалист, пока.
Но дело даже не в этом, дело в другом. Дело в том, что я впервые это послушала, и я когда услышала ее, я не могу, у меня звучит до сих пор, потому что я думаю, что, боже, как... Я подумала, знаешь, о чем? Я как историк подумала, а думала, боже мой, какой потрясающий звук, которого мы были лишены, потому что его теперь вытеснило.
Вытеснило, конечно.
И звуковая палитра мира... На самом деле исказилась.
Она не исказилась, она стала.
Она стала более, так сказать, такой приземленной, она стала такой более сладкой, более, так сказать, сладкоголосой.
Потому что она не совсем сладкая стала, она более, я думаю, что мелочи, она более жесткий инструмент. Вот гамбы, все гамбы, они более матовые. У них были матовые звуки.
Какой космический звук.
Космический, да.
Какой предупреждающий.
Он интровертный, он внутри тебя.
Да, понимаешь, он же предупреждает тебя. Ну, это он заставляет тебя слышать что-то, что ты, так сказать.
Я не знаю, это твое видение.
Да,
для меня это абсолютно внутренняя глубина, и когда я слушаю гамбы разные старые эти инструменты, они идут внутрь меня, я начинаю больше в себе, да, в своем космосе копаться. А все скрипки наши, альты, виолончели, контрабасы, это экстраверты, абсолютные. Вот это показать себя, это не себя, а, ну, наверное, больше себя, больше эгоистичнее. А вот гамба, они, это все.
Гамба, она что-то, ну, мне очень понятно.
Есть ансамбли сейчас старинных инструментов. Есть замечательный канал Мэтца здесь, и телевизионный канал, да. Знаменитый французский канал, они 24 часа транслируют музыку по вечерам, по ночам. Джаз у них идет, и иногда авангард, а днем классика чаще всего.
Это французское телевидение?
Ну, французский канал, да, французский канал. Но они собирают музыку всех времен, всех народов. И там очень часто транслируют музыку аутентичных инструментов. Гамбы, старые флейты, старые гобои, шалюмок, кларнет. Шалюмок раньше назывался, перед тем, как он стал кларнетом. И, кстати, его нижний регистр сейчас у кларнета так продолжает называться шалюмок. Вот этот мягкий такой нижний звук. И вот когда ты вдруг слышишь музыку старинных композиторов, там, средневековых, на этих инструментах, это совершенно другой мир. Это
да, абсолютно другой мир. Хоть
мы лично спорим с Володей Златоустовым, который говорит, я не могу, когда начинают говорить мне про аутентичность, я вот если бы у композитора сейчас, вот этого времени, были под руками инструменты, большой рояль с репетицией, они же клавесинчики все, если бы были возможности настоящие виолончели, тогда бы они писали, они бы по-другому писали.
Конечно,
имея этот набор инструментарий, можно так писать. Но здесь сейчас Бетховена, да, Баха играет на рояле. Ну, не было рояля тогда. Ну, не было физически этого инструмента. Он по-другому, он замечательно звучит на рояле. Его клавирные концерты роскошные, я сам играл. Но когда я слышу, как это звучит на том же клавикорде, на клавесине, это другая музыка совершенно, на хапсикорде. Это все по-другому. Поэтому тут...
А он изначально писал для клавесина?
Конечно. Но не было рояля. Не было рояля в его время. Это же позднее приобретение. Бах везде, Бах универсальный.
А скажи мне, пожалуйста, вот с твоей точки зрения, Сережа, чем отличается тот мир, в котором звучала музыка, так сказать, о которой вот мы говорим, ну, барочная там,
да,
и так далее, да, от нашей, с учетом того, что в барочное время предполагалось, что музыка – это речевой, как бы, так сказать, это вот такая более совершенная речь.
Ну, я бы дальше немножко, еще глубже я не заглянул, в Средневековье, да и Бах немножко уже, тоже работал, еще продолжал работать в этой же традиции, неважно, был инструментарий, неважно, писалась музыка, которая должна была исполняться на все, на чем, что есть под рукой. Писалось, нет инструмента, значит, но ее можно было бы спеть.
Угу.
Если не было поющих, а была флейта, значит, ее можно было сыграть
на
музыкальный
флейте.
Материал. На флейте можно было сыграть. Можно было сыграть на гамбе. Можно было спеть. И поэтому музыкальный материал, он трансформировался. Сегодня у тебя есть флейта с клавесином, значит, ты будешь играть, а завтра ни флейты, клавесина не будет, и этот же материал ты споешь с лютней.
Она была, то есть можно сказать, что она была более или менее независима, существовала сама в себе и была независима от
этого. Был просто, да, конечно. Да,
можно, да?
Конечно, был просто музыкальный материал. Композиторы, ну, кто-то подписывался, автор,
а кто-то
не подписывался, они создавали музыкальный материал, который можно было и так исполнить.
Да, понятно, поняла.
Сейчас это все... Во всяком случае, 21 век, может быть, в 20 веке, в 21 веке, я думаю, что сейчас происходит вот какое-то, не то чтобы возвращение, это то, что Мартынов, на самом деле, Володя исповедует. Он считает, что музыка пошла не по тому пути, потому что если я сейчас пишу для кларнета, ни на каком другом инструменте этот материал сыграть просто невозможно. Uh-huh. Потому что я учитываю специфику, я учитываю клапаны, я учитываю аппликатуру, трость, какая трость, какой фирмы, то есть настолько целенаправленно, это 20 век. В 21 веке, мне кажется, хоть я сейчас, у меня, я пишу разную музыку, да, я пишу музыку разных стилей, разных жанров и заточенную под разные идеи. Если я беру какую-то идею, допустим, написать пьесу для электроники и кларнета, учитывая звуки, ничего другого, кроме как именно эта идея, эти инструменты, эти звуки, эти клапаны, ничего быть, ее нельзя не спеть, ее нельзя не станцевать, ничего нельзя. Но если я пишу какое-то сочинение, я сейчас не могу вспомнить, но я помню, что у меня что-то есть, когда это можно исполнить, когда можно сделать инвариантное исполнение этого сочинения.
Вне зависимости. Понятно, да.
Песни прощания.
Песни прощания, да, но все равно, да, но все равно они... Хоть, кстати, я для гаммы писал изначально, это была гамма, это траверса флейта и клавесина, это исполнялось в Голландии.
Угу.
первое исполнение было, песня прощания. Потом я сделал версию для виолончели, рояля и флейты, потому что это удобоварим, где мы наберем гамбу, это флейту, траверса и клавесин, и все это заместить, и выучить, это головная боль. Ну и оркестровая. Но я имею в виду даже по качеству материала, где-то у меня точно есть какое-то сочинение, где вот эта тенденция независимости от наличия тех или иных инструментов, они могут быть взаимозамещаемы. Uh-huh. Вот таким вот образом. Поэтому где-то, может быть, в 21 веке эта идея, она получит какое-то свое продолжение, какая-то ниша обязательно возникнет. Сейчас же сколько личностей, столько композиторов, столько стилей, столько космосов, на самом деле это раньше. Вот возникала додекафония, и все братья начинали писать додекафонию. Все, бросили алиаторика. Все начинают писать алиаторику. А сейчас все.
Ну, то сейчас уже, так сказать, эти техники, да, они освоены уже, и понятно уже, как звуковой диапазон.
Да, конечно, они сейчас не первостепенны, на самом деле. Сейчас упор не на них делается, а на саму сущность, это появление идеи.
То есть, да, понятно. То есть мы все-таки вот в такой большой, так сказать, серьезном композиторском, так сказать, искусстве, да, и даже не искусстве, а здесь вот творчество.
Творчество.
Да, это именно творчество. Да. Оно возвращается к, так сказать, на самом деле, к сущности музыки.
Да, да, может быть. Но это знаешь, это точно так же, как с появлением кино. Все сказали, что театр умрет. С появлением телевидения сказали, что кино исчезнет, с появлением компьютера и интернет-технологии сказали, что не телевидение. Каждый занимает свою нишу. Каждый занимает свою нишу. И то, от чего мы когда-то отказались и пришли к личностной, к эгоистической персонификации, каждый инструмент заточен под конкретную идею, как каждый оркестр. Да. То есть сейчас идет какое-то возвращение к тем истокам, с чего, собственно, начиналась музыка. Просто это то, о чем ты говоришь, было утеряно, да, с исчезновением гамбы, широкого обихода. Сейчас, это, я думаю, что опять это вернется, потому что это было каким-то образом искусственно, может быть, вытеснено, но это будет находиться, будет существовать, точно так же, как и разные типы музицирования. Типы музицирования, не обязательно концертный зал, мы же приходим, куда мы приходим в концертный зал, мы приходим потреблять, мы садимся в удобное кресло, но не было раньше концертных залов с креслами, не было, слушали мы элитную камерную музыку, камеру, комната, собирались любители,
кружки любители, были,
кружки, да, кружки. Музыки, ну,
музыкальный кружок, у Балакирева был музыкальный,
это намного позднее, уже были концертные залы к тому времени существовали, да? Еще до этого. Конечно, когда возникала просто камерная музыка, но это было распространено только среди элиты.
Нет, понятно,
на что для этого. На самом деле, и богатый человек мог позволить себе нанять музыканта,
понятно, и пригласить состав. Каких-то своих гостей, но понятно. Но с другой стороны, музыка все равно поддерживалась за счет того, что существовала среди народа, там существовала народная песня, там еще что-то.
Это другое, они были разграничены, церковная музыка,
конечно, тоже была. Конечно. Мир был гораздо более музыкален, я имею в виду, сама по себе. Потому что сейчас я не встречу, например, людей, которые, так сказать, я помню еще, вот как моя бабушка, например, садилась со своей сестрой. Там,
музыцировали.
И они музыцировали. Не... Нет, они пели. Они пели на закате. Они пели, и эти песни повторялись. Правильно. Ну, то есть они не повторялись в течение, там, я не знаю.
Девочка, это музицирование называется.
Ну, понятно, это что
музицирование,
это народное.
Но я не сейчас говорю именно о потребительском. Точно, как мы идем в супермаркет огромный, точно так же приходим в концертный зал, садимся перед, и мы начинаем поглощать. Это, конечно, очень удобно, но раньше этого не было. Раньше, если ты хочешь, раньше были ноты, не так часто были концерты, печатались ноты, то не было аппаратуры, не было наушников, не было средств воспроизведения. Если ты хочешь что-то услышать,
ты должен взять ноты,
хоть как-то криво,
косо,
ты сыграешь, и ты получишь. И это было большим, во-первых, удовольствием на самом деле, колоссальным развитием.
Конечно, это было развитием, это было заполнением времени.
Активным. А сейчас мы пассивно слушаем.
Сейчас мы пассивно слушаем.
Вот я сейчас взял, показал, мы все сели втроем послушали, да? А на самом деле, если мы все участвовали в этом, это другой принцип музицирования. На самом деле, так часто сейчас.
Но общество, вот, например, между прочим, это очень хороший. Нет, ты знаешь, на самом деле,
посиделку можно отснять и выложить. И это станет, то есть это уже становится примером. Тот стимул в том, что это не остается только для участников, а это и для зрителей
тоже. Время, Челоменики, вот когда я переезжал, не сейчас, 5 лет назад, в Штат, еще в 90-м году, очень многие семьи продолжали музицировать в Америке, в маленьких городках. Отец на тромбоне играл, опять же, не какие-то сумасшедшие совершенно составы. Кто-то там на барабане, кто-то на гитаре, у кого-то скрипочки. Вот барабан, тромбон и скрипочка. Но они вместе садились, они брали какую-то простую американскую музыку, кантри, что-то. Да. И они, значит, по вечерам в деревнях крошечных, они садились, они что-то там, что-то изображали. Во-первых, я не говорю о социальном значимости, когда семья вдруг объединялась
вокруг
колоссальной общей энергетики. Кто-то там, а мать пела, это все фантастически. Но это какая культура, опять же. Хоть мы плюемся на Америку во многом справедливо.
Вопрос не в этом, вопрос в том, что у нас сама политическая структура.
Опять же, другая история. Эта тенденция, которая у них продолжалась.
Нет, просто народ выживает, это понятно.
Сотни веков у них не было ничего. Но потребность в звуке, потребность в музыкальном инструменте, она постоянно существовала. Они же все приезжали, кто-то там, и все из Европы приезжали, и по традиции тромбон передавался от папы к сыну.
Ну, это, собственно, еще, да. Это же еще вот все вот квакерские, вот там еще что-то.
Это тоже.
Из Англии шли же, так сказать, те, которых преследовала фактически Африканская церковь. Они уезжали туда. И там продолжали, так сказать, свое. Для них очень характерно.
Поэтому это сохранилось, и слава богу. И у нас тоже те же балакирские кружки, народ более-менее интеллигенты, мещанство даже, все, они не хотели, конечно, участвовали все.
Там по-разному, конечно, там просто прошел очень, так сказать, такой вот водораздел какой-то очень серьезный, в самом обществе прошел водораздел. Причем я думаю, что он пошел по линии, вот знаешь чего, вот как это не парадоксально, но он пошел по линии вот этого, я даже не знаю, как это обозначить, обвинений финансов, то есть обвинений людей в том, что они там вот продаются кому-то, понимаешь? То есть вот на самом деле мы не освоили вот это вот грамотное отношение к финансовым отношениям. Это совершенно точно. Вот не нашлось. И это испортило нас, это позволило, так сказать, самым отрицательным моментом финансовой деятельности самой по себе вылезти наружу и руководить нами. И это, к сожалению, было самым страшным и печальным, мы до сих пор, так сказать, никак не можем от этого. Потому что я просто вот про Балакирь, я про Ямскую-Косовку сейчас читаю, и там, значит, очень интересно, вот они поссорились с Глазуновым, кто-то там с кем-то. А, как раз Балакирев именно, он, видимо...
Он же держал всех, когда
Римский-Корсаков и Глазунов стали с каким-то там лесопромышленником, который ноты издавал, Беляев. А он сказал, вот продался, то есть вообще на самом деле это ужасное обвинение. То есть это чудовищное, потому что всем их. То есть это ужасно.
Ну вот как с нашим фестивалем, с нашим Житомирским фестивалем Мирокопыть, когда мы перешли тогда в университет, взял под свое крыло, и ректор университета сказал, что ну что вы здесь собрались, интеллигенция, ну, давайте мы сюда пригласим несколько спонсоров, богатых людей, и Мирокопыть говорит. Грязные деньги нам не нужны.
Ну, вот видишь. Ну, вот это уже.
Ну, вот и фестиваль.
И фестиваль, да, весь.
Все.
Вот точно, вот между прочим, замечательно это сказать. Потому что здесь как бы заведомо басуют перед, так сказать...
Нет, что значит грязный день? Они работают. Это на что? Если мы на наркотики эти деньги, на девочек, на искусство, на то, чтобы, чтобы держать этот фестиваль.
Нет, ну это ужасно, нет.
Это глупость абсолютно.
Это вопрос не в глупости. Здесь дело не только в глупости, здесь дело в глубочайшем неуважении к...
В непонимании.
В непонимании, да. Вот в регористическом непонимании. Ну, это да. Ригоризм, это точно так же, как Лев Толстой сказал, вот, так сказать, вот, да, вот музыка, да, а вот вам, так сказать, понимаете, половые связи. Да, вот,
никаких, да,
и никаких ничего нет. Вот музыка, прям причина, причина.
Ну, Жванецкий, все началось с консерватории, а потом заканчивается тюрьмой. И что-то не консерватории, блок.
Ну, это же просто, ну, Сереж, это смешно, понимаешь? Ну,
если не было, то грустно, да.
Да. Это на самом деле очень трагично.
Ну,
потому что
не состоялся фестиваль.
Да, не состоялся фестиваль. Оборвался там масса, так сказать, людей, которые могли что-то сделать. То есть это очень, так сказать, печально как раз.
Репьет.
Слушай, ну а вот что это Айвазовский Сергей Жуков?
Вот. Что они сделали, значит? Эти технологии, они распространяются исключительно на телефоны. То есть это соединение живописи, в данном случае, ну, не обязательно живописи, они просто соединили, они взяли после известной выставки, взяли лучшие работы Айвазовского и соединили с музыкой. Они сделали конкурс, вот триплет технологии, я вам сейчас покажу, что это такое. И в телефоне можно скачивать все это, да, то есть можно иметь информацию о сочинении, о художнике. Они объявили конкурс. А так как я писал для одного французского театра, писал бурю, остался фрагмент увертюры. Mm-hmm. И я, не задумываясь, объявили этот конкурс, и я отправил им. И, как ни странно, через месяц получил то, что я вошел в финал. И...
Ну вот, видишь,
что... Да. А что происходит, вот можно послушать. Ну... И у него есть буря, у Айвазовского. Идет полностью информация о Айвазовском, обо мне, о самом проекте, информация. И потом, пока звучит сочинение, ты смотришь фрагменты бури.
Разумеется. Очень хорошо. Это нужно мне будет обязательно вписать.
Да, вот. Идут фрагменты картины.
Какая прелесть.
Смотри. То есть мы можем рассматривать и целое, да, опять же. Можешь останавливать. Сюда взял. Сейчас услышите. Пиковая.
Мне вообще хочется еще раз написать про ноту. Это нужно большую
Сережа, тоже очень неожиданно, и это тоже буквально...
Нет, это очень хорошо, потому что...
Если, да.